Всем добрый день, меня зовут Рыбина Алина, это программа «Я в деле» на канале Медиаметрикс. Эта программа посвящена удивительным людям, которые очень сильно увлечены своим любимым делом. И сегодня я хотела бы представить гостей, которые вовлечены в тему экологии, она мне тоже близка. Я с радостью представляю вам Нургалиев Рашид, это председатель Российского экологического движения, председатель, как вам будет удобнее.
Добрый день,
Рашид. И Музыка Елена, заместитель руководителя исполнительного комитета Российского экологического движения. Добрый день, Лен.
Очень приятно, добрый день, Елена.
Ну так мы с вами наше экологичное субботнее утро начинаем достаточно такой важной проблемы, потому что сейчас только, не мой не говорит, о проблемах экологии, очень много различных голосов, очень много различных каких-то движений, телодвижений, и, естественно, вот хотелось бы задать вам, наверное, самый такой важный для меня вопрос, это что есть для вас экология, то есть это что, это вот точка отчета для каких-то рисков, для катастроф, для чего-то такого, что может случиться завтра с нашим там населением на Земле, да, или мы это все ведем в сторону созидания, говорим о воспитании, или все это вместе. Вот давайте начнем, наверное, с девушки. Елена, что для вас вот эта вот экология?
Ну, вы знаете, для меня, наверное, в первую очередь экология, как для любой женщины, это мир и созидание, это семья, начиная от семьи, если говорить, это здоровье детей, здоровье близких людей, ну и, как следствие, здоровье страны и в целом здоровье мира. И тут нельзя говорить о том, что это может быть какая-то борьба, война. Это в первую очередь созидание и в первую очередь взаимодействие между государственными органами власти и населением, и бизнесом в целях того, чтобы все было чисто, экологично, насколько это возможно. Мы все прекрасно понимаем, что здесь есть тоже определенные границы.
Так, Лена, Рашид, ваше мнение?
Так как Елена взяла на себя слово от имени женщин, попробуй от имени мужчин сказать. Ну, в первую очередь, длительно нельзя ответить как-то однозначно на этот вопрос, что это те ли меры или те ли последствия, или те ли события, которые представляются. Вопрос, наверное, должен рассматриваться в комплексе. Мы длительное время, наверное, еще с наших бабушек, дедушек, гнались за экономическим, революционным каким-то ростом, чтобы опередить всех и вся. Поэтому скопилось очень много проблем в силу там технической революции, которая есть, которая нам сейчас, в принципе, достается.
Наследие такое,
да,
технологическое.
Определенное наследие, да. Но одновременно то, что мы затрагиваем, это и вопрос личной человеческой привычки. То есть, какая культура в семье? Мы же каждое утро встаем, допустим, чистим зубы. Также, приходя в какое-то там общественное место, приятно и увидеть, что оно чистое, что там есть... Тот же вопрос там раздельного мусора, что там чисто, приятно, свежо, есть солнышко светит. То есть это комплекс мер, те комплексы тех проблем, которые мы столкнулись, и тех комплекс мероприятий, которые мы должны решать в рамках общества и государства.
Ну, есть же вот в «Маленьком принце», да, проснулся утром, привел себя в порядок, приведи в порядок свою планету.
Именно так.
И как раз вопрос тогда к этим самым экологическому отношению, к эко-отношениям. То есть вообще слово «экологичный», как и «токсичный» сейчас очень прочно вошло в наш язык. И вот, собственно, как формировать вот эти самые отношения, если, допустим, еще 20 лет назад был индустриальный рост и была направленность, там, неважно, какими жертвами, да, но нам нужно выпустить, ну, не 20, там, 40 лет назад, да, нам нужно выпустить такой-то объем продукции. То есть сейчас появился такой термин в промышленной экологии, как наилучше доступные технологии, да, где уже четко прописано, что эта технология должна быть направлена на снижение воздействия на окружающую среду. Вот, Ваше мнение, Рашид, что является, вот, опять же, точкой отчета вот этого самого эко-воспитания, эко-отношений, то есть с чего они начинаются в нашей стране, в наше время, прямо сейчас?
Я бы сказал, что, опять же, очень много начинается с семьи, с общества, где мы находимся. Есть люди, хотелось бы, чтобы в стране прививались привычки, когда с самого рождения тот же ребенок на примере своих родителей понимал, что нужно мусор выбрасывать, что его нужно разделять. Иногда термины «эко» применяются, там, к сожалению, сейчас применяются везде, и там в парфюмерии, в промышленности, иногда есть…
Такая профанация.
Да, то есть, грубо говоря, заворачивают что-то в хорошую обертку под словом «эко». Иногда под этим подразумевается не то, что есть на самом деле. Есть крупные компании, которые прикрываются данной ситуацией, у них, допустим, было что-то плохо, а надо попасть в какой-то тренд и говорить об этом, что это хорошо. Глобально это В моем понимании это просто улучшение условий и улучшение прививания культуры в людях для того, чтобы мы стали лучше в данном направлении в области эко. Вот и все. Борьба с какими-то там очагами, которых есть. Но начинать нужно в первую очередь с себя.
И, Лен, тогда вопрос к вам. Вот говоря о деятельности Российского экологического движения, вот эти воспитательные меры, это в рамках какой-то вашей повестки будет? Это какое-то сочетание программ? Или вы уже пойдете по пути того, что уже хорошо работает? Ну, даже в некоторых школах есть же предмет экологии.
Ну, отрицать все то, что уже работает и хорошо работает, в моем понимании, это как минимум глупость. Поэтому, естественно, брать все то хорошее, что уже существует, естественно, мы будем. И мы это делаем уже сейчас. Но базово в рамках нашей программы заложено одним из основных целей – это как раз эковоспитание, экосознание. Без этого, наверное, ни одно государство не сможет продвинуться. И все те мировые тренды, которые мы видим, они на самом деле идут именно от этого. То есть передовые люди, они пытаются продвигать и популяризировать вот те самые проблемы, которые существуют. При этом здесь должна быть, в моем понимании, глубокая и жесткая сцепка с бизнесом, который, с одной стороны, совершенно, ну, как исторически сложилось, не заинтересован, в силу того, что бизнес всегда заинтересован в повышении эффективности, а вопросы экологии, они всегда несколько вторичны. Но здесь нужно найти мирный путь существования, те компромиссы и с поддержкой государства, слава богу, что государство на сегодняшнем этапе, и не только наше, но и все цивилизованные крупные страны двигаются по этому направлению, найти те пути решения, в первую очередь экономические, и экономические программы, они уже сегодня существуют, их нужно улучшать, углублять, придумывать новые инструменты для того, чтобы и бизнес имел мотивацию для создания более экологичных технологий, улучшения работы на предприятии тех, которые являются реально загрязнителями среды и воздуха, и воды, и земли, и так далее. Поэтому я думаю, что здесь очень широкая сфера деятельности, и она, в моем понимании, должна быть в первую очередь конструктивна и дружелюбна.
Ну, то есть, если возвращаясь вообще вот к направлению деятельности, то не только, так скажем, воспитание, воспитательный какой-то компонент, но плюс еще и промоэкологизация тоже у вас заложена в деятельности.
Да, бесспорно.
Рашид, раз уж мы начали эту историю с себя, да, то каким вот, ну, понятно, что для вас стало какой-то причиной и создание Российского экологического движения, да, какое-то ваше личное отношение. И, а что вы делаете для экологии сегодня? Вот, в лице самого себя.
В лице самого себя. Ну, немножко тогда с истории. Был и есть хороший друг, с которым мы когда-то сидели и обсуждали именно тема экологии, как помочь, что сделать. Могу предположить, пытался это долгое время вспомнить, это было лет 7-8 назад. А мы находили, так я выходил из семьи военных, есть жесткая дисциплина, поэтому мы нашли, где первоначально уже тогда люди занимались пунктами сбора мусора. Мы пришли, я и он у себя там дома в квартире, так в домовом хозяйстве, можно выразиться. Поставили баки, начали мыть потихонечку, сортировать все эти вещи, начали увозить. Начало копиться больше и больше. Потом в рамках существующих сейчас, в рамках ТСЖ, мы просто договорились, поставили там баки, начали увозить. Потом была организована там группой энтузиастов, людей, определенный свой как бы пункт, куда мы потихонечку сдавали, туда стали приезжать очень много людей, и сейчас как бы это продолжает жить. Потом присоединились более мудрые люди в лице Елены, которые постарались это систематизировать, ну, как сказать…
И тиражировать.
И тиражировать, да. Вот и собралась такая определенная организация. Вот даже до сих пор есть примеры, когда теща моя уезжает в другой регион, где сортировки нет. Она говорит, я, говорит…
И докладывает.
В том плане, говорит, я, говорит, мою, потом складываю, у нас пока сортировка не развита. И у меня, говорит, все вроде разделено, а что с этим делать? Говорит, давай, говорит, помогай, к примеру, с этими вопросами разбираться здесь. Ну, в принципе, вот как бы так. И от частного мы пришли к общему, и так идем дальше.
Ну, правильно ли я понимаю, что в отличие от некоторых экоактивистов, которых мы так немножечко сегодня затронем, все-таки вы от криков перешли сразу к делу?
Да, именно так.
Ну… Я тоже всегда за конструктив. Тем не менее, про эмоциональность в экосфере и вообще эко-рынок, это уже теперь эко-рынок, потому что, на мой взгляд, может быть, я не права, и вы меня поправите, но я рассматриваю вот экологизацию сам как процесс. Сейчас с точки зрения, первое, это все-таки человека, да, это все эти воспитательные меры, которые на нас, как бы мы на кого-то направляем, государство на нас направляет, там, мы на своих детей. Это экотерритории, потому что, ну, как бы экология территории, то пространство, в котором мы живем, это тот же самый там, сортировка мусора, это та же самая там, организация процесса благоустройства территории, да, и экологизация промышленных предприятий. Но здесь, мне кажется, с недавнего времени очень неплохо справляется закон, государство, нормативные какие-то истории, да, когда, в общем-то, сдерживающий рост, там, если сравнить, например, с 2007 годом или с 97 годом, то количество выбросов от промышленных предприятий в разы стало меньше. Да, появилось, может быть, что-то еще более там, угрожающее, да, по технологиям, но вот если говорить именно о выбросах, они реально стали меньше. Так вот, это не я, это я приехала с IT-форума, где, в общем-то, умный дядя-эколог об этом сказал, даже привел статистику. И вот как раз к вопросам о следующем понятии, сейчас мы по понятиям пробежимся, экологический терроризм. То есть это для нас стало как источником, то есть есть предприятия, которые относят к этому термину, да, экологический терроризм, они, что бы ни происходило, они продолжают нарушать там и, соответственно, не прекращают свою деятельность. И есть такая же история в отношении людей. Есть такой телерадиоведущий Сергей Михеев, который, вот, по-моему, в 2017 году выпустил неплохой такой блок-книгу, как я ее называю, по экологическому терроризму. Но тем не менее, когда люди начинают красиво кричать, облекать это там в общественно-политическую какую-то повестку, вот такое тоже случается. Я понимаю, что российское экологическое движение, раз там вы как два представителя пришли, вы про дело, да, то вот как работать с этим тогда явлением? То есть оно все равно будет, от него никуда не деться, и какие инструменты предусмотрены в вашей деятельности?
Ну, давайте я начну несколько слов. В моем понимании, в первую очередь, государство должно занимать достаточно весомую роль в решении этих проблем, вырабатывать жесткие стандарты, на основании которых бизнес должен работать и руководствоваться ими. Причем, что касается бизнеса, это бизнес от малого бизнеса до крупного бизнеса, потому что вопросы экологии, с ними сталкиваются вообще, на самом деле, любой человек, будь то бизнесмен, будь то рядовой человек, который просто живет на нашей планете. И если государство в лице соответствующих органов не будет вырабатывать, но я считаю, что в первую очередь как раз общественные движения должны помогать государству создавать такие стандарты, искать тех самых квалифицированных, правильных создавать специалистов, которые радеют за этот вопрос и которые, используя наилучшие мировые практики, наилучшие разумные практики в своей деятельности, люди, которые горят этим вопросом, вот они как раз и в силу своей работы, в силу своих жизненных принципов должны все это создать, конечно, базируясь на том, что уже существует. Угу. Может быть, где-то внести какие-то корректировки, где-то создать что-то новое. И это будет являться инструментом для, с одной стороны, для хорошего бизнеса и для людей с правильным правосознанием жить в правильных нормах, а для людей, которые не готовы жить в этих стандартах, ну, к ним должны применяться, в моем понимании, достаточно жесткие меры для того, чтобы добросовестный бизнес и добросовестные люди понимали, что они, с одной стороны, защищены в силу того, что они живут правильно, а те лица, которые не готовы исполнять эти стандарты, значит, к ним должны быть применены определенные санкции и действия со стороны государства. Я глубоко убеждена в этом.
Хорошо, это ваше мнение. То есть, вот действительно, как бы здесь мы не говорим о кнуте и прянике, да, мы говорим о том, что если ты понес, то есть, если ты сделал нарушение какое-то, да, то ты понес понятное наказание.
Ну, вы изначально упомянули термин терроризм. Терроризм,
да.
Терроризм – это такое многогранное в последнее время тоже слово, которое используют.
Как социальное явление уже.
Социальное явление везде, да. И вопрос просто в том, что с тем же терроризмом должен бороться как человек, так общество, как государство. С точки зрения там, государства, это там, правоохранительные органы, которые есть, тоже правительство и другие министерства ведомств. С точки зрения, я думаю, за последнее время те же общественные организации, сами людьми и те же мерами, которые предпринимает государство, производятся меры именно по профилактике. То есть люди со временем есть, когда наказывают, о чем сказала Елена, и люди несут ответственность, люди, организации, кто бы то ни был. Но одновременно людям показывается, что и как можно своим примером. Я думаю, если сравнивать то, о чем вы сказали об авторе, например, там 10-й, 15-й, 20-й год, мы сейчас сравним, то потихонечку само по себе, с точки зрения борьбы как бы с экологическим терроризмом, меняется направление, тот же вектор. Тут те же люди понимают, те же проблемы. Посмотрите, сколько тех же вещей проблемных, которые у нас находятся, те же точки проблемные экологические, которые находятся у нас во всей нашей необъятной стране, как они поднимаются на обсуждение, какие предпринимаются действия со стороны государства. То есть это все идет как бы к тому, это комплекс мер, с которым нужно бороться, и нужно профилактировать, и выявлять, и добиваться результата.
Ну вот, допустим, если говорить там о конкретных каких-то вот точках, очагах там экологического поражения, то вы проводите какой-то такой мониторинг, то есть где у нас регионы с наибольшей опасностью для такого и угрозы для природы?
Ну, у нас, так как мы прошли регистрацию и аккредитовались в январе, то мы на этой базе создаем экологический аналитический центр, который выявляет в каждом регионе, там, где у нас есть наше отделение, выявляет те очаги, которые есть. И в рамках этого мы проводим определенный комплекс мероприятий, именно связывая общество с, ну, например, региона с региональными властями, помогаем им вместе связаться. То, что у них не получается, мы доносим до федеральных органов, то есть как бы работаем именно в комплексе.
То есть не через митинг, а через диалог?
Через диалог. Более того, мы помогаем тем же людям, которые сами хотят, но не могут. Сами понимаете, что по разным ситуациям одного человека могут не услышать. Но когда объединяется группа людей, мы помогаем просто им выстроиться так, чтобы у них получился диалог с тем же государством по той или иной экологической проблеме.
Елена, а будет ли у вас, у Российского экологического движения, какая-то, может быть, и международная интеграция? То есть, ориентируетесь ли вы на то, что происходит у нас, ну, как бы за рубежом?
Ну, Россия живет в огромном мире, на планете Земля. Мы никак не можем быть оторваны от цивилизации. И тем более экология – это вопрос мирового масштаба.
Да.
Конечно, конечно. Мы никак не можем, очистив воздух в России и живя, например, в абсолютно не столь чистой среде, скажем так, или наоборот, как-то закрыться в собственном домике. Это абсолютно очевидно. Более того, Российское экологическое движение ставит перед собой достаточно глобальную задачу создать российский, общероссийский атлас экологических проблем, концептуальных, самых важных, но создать их не для того, чтобы после этого применять какие-то и выступать с инициативами о карательных мерах, а для того, чтобы разобраться, в чем существуют проблемы. Где-то есть вопрос недопонимания, где-то есть вопрос недофинансирования. Опять же таки вернусь к вопросу о том, что государство сейчас создает и инициирует достаточно большой пакет предложений, связанных с экологией, который с финансовыми инструментами, и зеленые облигации, и субсидирование процентной ставки. Тем более, что эти инструменты, они уже существуют немного в других отраслях. Здесь это просто все, ну, не автоматически, но логично переносится в сферу экологии.
Ну, то есть уже существующий положительный опыт гармонизируется с нашими,
абсолютно,
с нашей ситуацией, и вы как бы это все,
конечно,
объединяете,
конечно,
и готовы тиражировать.
И более того, тот международный опыт, который существует, мы его активно изучаем, у нас есть прекрасные эксперты, эксперты, которые уже существуют и давно работают, и мы их активно приглашаем в наши ряды, а те, которые работают уже в какой-то своей сфере, мы всегда с ними готовы коммуницировать для общей эффективности. Поэтому здесь я считаю, что и международный опыт, и наша собственная практика, которая, она может быть более специфична, в отличие от других государств, потому что Россия все-таки огромное государство со своим огромным потенциалом, здесь можно вырабатывать свои новые подходы, которые в перспективе могут использоваться и в других странах.
Ну, абсолютно, на мой взгляд, правильный подход. Я хотела бы вам сейчас рассказать о небольшой ситуации, которая случилась в одном из наших регионов. Так получилось, что я выступала на секции перед людьми и поинтересовалась. То есть у меня был вопрос к общему, к залу, да. Я говорю, а поднимите, пожалуйста, руки, кто вообще интересуется, то есть мониторит сайты надзорных органов, интересуется там состоянием воздуха, состоянием воды. И вы знаете, из там 100% зала руку подняли там 2 человека. Ну, то есть это там 50-60 человек, да, и 2 человека, которые... И когда я продолжила, мне просто стало интересно, а есть ли у населения такой запрос? То есть мы видим разные, разрозненные сейчас группы, организации, которые пытаются, кто-то своим собственным, вот как вы, личным примером, да, как бы работать с эко-повесткой, кто-то через вот митинги, там, давайте об этом будем говорить, да, не предлагая пока никаких конкретных решений. Но, тем не менее, вот того массового запроса, а будет ли он вообще, то есть вот в рамках вашего российского экологического движения, будет ли какая-то информационная поддержка, то есть об этом будут ли говорить с телевидения, вы сами, вот я понимаю, что вы привыкли больше делать, чем говорить, но же понимаете, все равно придется стать лидером этой организации.
Согласен, в этом направлении тоже у нас ведется работа, у нас есть наш сайт, на который люди могут обращать, red.help. Да. Вот туда люди нам, ну, скажем так, к нам приходят почти каждый день, не почти, а каждый день приходят какие-то люди с запросами, с криками помощи и так далее. Угу. Более того, как и все, наверное, продвинутые современные люди, мы используем различные социальные сети, оповещаем о тех вещах, которых мы сами делаем, работаем со СМИ в регионах, где у нас есть отделение. Люди проводят по тем или иным вопросам профилактические встречи, они приходят в госорганы, пишут письма. Но та процедура работы, которая должна быть через СМИ, она ведется у нас, в принципе, во всех регионах, которых есть.
Планируете усиляться,
более,
да?
Чем, да. Угу. То есть, если перечислять, я думаю, все социальные сети нет смысла, но там у нас идет бурная работа.
Не, ну и хорошо, что в нашей программе вы появились на старте, да, мы будем за вами там периодически отслеживать, смотреть, как это все у вас происходит, чтобы в какие-то моменты присоединяться. Если говорить о, опять же, о стимулирующих мерах, о каких-то, там, я не знаю, мероприятиях, мы же говорим о комплексе, да, мероприятий. И вот, опять же, как простимулировать наше население на то, чтобы они активно включались своими собственными делами, да, чтобы, вот, например, то же самое сортировка мусора, это не было просто там вот с экранов нам говорят, да, в общем-то, губернаторы это поддерживают, но само население не очень активно в это вовлечено. Вот конкурсы, какие-то такие вот, я не знаю, программы, которые, ну, где человек точно для себя почувствует интерес прийти, выкинуть, не знаю, сделать. Это как раньше вот донорство. По такому же, да, самому, конечно, пути шло продвижение донорства. Да, о тебе сказали, тебе вручили там не только значок, но и какую-то даже там, по-моему, премию, тебе дали один выходной. Но это во все включалось государство. Вот Елена рассказала о мерах, которые, собственно, логичны для промышленных предприятий. А есть ли такие меры поддержки со стороны государств, но направлены на население? То есть, или вообще планируете вы такие там создавать, придумывать, разрабатывать?
Мы делаем, в том числе, с органами госуправления на местах, делаем определенные программы, как в садиках, в школах, привлекаем людей. Ну, из таких, может, пока больших общественных мы только в эту ситуацию втягиваемся, разрабатываемся, потому что те люди, которые у нас именно за эту ситуацию отвечают, они пока нарабатывают нам объем мероприятий. А так, если брать, опять же, без пока поименно, но в некоторых городах мы организовывали там сбор там макулатуры, то, что было, наверное, когда еще в планах, если я был в планах, а может и не был, не знаю, но когда это было очень популярно, бутылки, все эти вещи.
Ну, стекло.
Я этим занималась в Советском Союзе, уже было так.
Я вот этого не... Мы проводим такие мероприятия, у нас есть там, есть грамоты, нас приглашают, чтобы в тех или иных местах данное мероприятие провести.
Организовать и провести.
Мы пока попробовали в некоторых местах, видим, что в этом плане есть потребность, будем продолжать это направление дальше.
Можно я несколько слов добавлю? На самом деле, экосознание – это достаточно глубокая вещь. и она не может появиться в течение одного дня. Мы все прекрасно понимаем, что, наверное, не найдется ни одного разумного человека, да, если не брать какие-то крайности, который бы сказал, что он не хочет дышать чистым, свежим воздухом.
Ну, очевидно,
выезжая
да.
за город, каждый говорит: «Боже мой, как прекрасно», например, даже из Москвы. Я выезжаю и говорю: «Боже, здесь можно вздохнуть», потому что в Москве мы просто дышим в силу необходимости. Ну, вот, а когда ты куда-то приезжаешь, где нету такой загазованности, ты говоришь: «Боже, как же это хорошо». Но каждый отдельно взятый человек, неорганизованный в какую-то идею, я бы сказала так, он, наверное, единично, в моем понимании, сделать ничего не может. Здесь должно быть большое количество инициатив со стороны государства, создания условий при поддержке, активной поддержке общественных организаций, которые выступают в первую очередь за позитивное развитие событий в сфере экологии. И в таком случае каждый человек, который будет это слышать, он будет вовлечен, и при этом необходимо создавать условия для людей, потому что никто не против раздельно, если мы уж абстрактно говорим про мусор, никто не против мусор раскладывать. Мы на Западе это делали постоянно.
Да, это можно.
Или если ты куда-то приходишь и видишь, что я никогда не кину в другой бачок, если я вижу, что на нем написано, что вот сюда надо кинуть. Но для этого государство и бизнес должны создать эти условия для людей.
Инфраструктуру.
Абсолютно. Точно так же, как все, что связано с выхлопами. Я, как рядовой человек, там, садясь за руль своего автомобиля, но это не моя задача сделать его более экологичным. Здесь должны быть государством выработаны подходы, стандарты. И как вот в Голландии, да, не будем говорить, провальная у них эта программа или не провальная, но они же сказали, что к 2030 году, 25-му, просто не помню, все пересядут на
велосипеды,
на автомобили, которые электро. Да. Но это же не каждый человек сам делает. Это ему государство предлагает такую модель, и бизнес в это вовлечен. То есть это стимулы, которые идут от головы, а не снизу. И тогда внизу каждый человек готов будет и с радостью это поддержать. Вряд ли найдется кто-то, кто принципиально скажет: «Нет, я буду ездить на бензиновой машине».
Ну, на дизельном топливе.
Да.
Без впрыска октанового.
Да.
Назло. Назло буду газить.
Конечно.
В некоторых кантонах же сейчас запрещено использование там дизельный двигатель. Они уже как, ну, к сожалению, даже там, мы любим приводить пример Европу, убежали вперед нас. Мы потихонечку своим путем идем, и о чем говорит Елена, это прям шаг за шагом, мы все равно добьемся того результата, который мы хотим. Именно для нас, чтобы нам жить здесь, в нашей стране, комфортно.
Ну, мне кажется, что вот опять же эта история, вы помните, еще, по-моему, лет 10-15 назад, когда речь зашла о том, чтобы, ну, как бы людей начать оздоравливать, да, повсеместно проводить оздоровительные мероприятия, выводить их на зарядки, фитнес-центры и так далее. То есть помните, насколько была не развита эта инфраструктура?
Абсолютно.
Да, и только с помощью каких-то вот масштабных информационных там подключений какие-то там известные люди своим примером начинали вот эту вот культуру там здоровья формулировать там и реализовывать, да?
Строительство огромных спортивных комплексов.
Совершенно верно.
У человека появляется мотивация пойти, потому что ему в принципе есть куда пойти.
Так, ну вот, и рассматривая в деталях сейчас под прицелом вот это вот экологическое, российское экологическое движение, я, конечно же, тоже хочу обратить внимание на то, что инфраструктура – это прежде всего, ну, в смысле, работа начинается с создания инфраструктуры. То есть мы говорим об экономических инструментах, мы говорим об информационном инструменте, мы говорим там об инструменте каком-то воспитательном, там, каких-то задачах, которые там выполняются. Ну, я уверена, что это не только задача государства, это задача каждого человека. Вот вы росли в семье военных, у вас есть дисциплина, вы получились такой вот конкретный молодой человек, у которого цель – там, выполнение цели. Да, Елена, опять же, прошла тот профессиональный опыт и как бы те знания, которые есть, они сейчас усиливают это российское экологическое движение. На самом деле, вот в рамках моей концепции люди всегда идут на людей. То есть и
спорно.
Условно, вот те, кто будут представлять своим живым примером, так скажем, ваш лидерский круг в этой организации, вот на этих людей и пойдут. И мне, конечно, хотелось бы вот, понять, какие вот не знаю, какие вот персоны, да, какие личности, каких, я не знаю, людей вот мы должны видеть в рамках этого российского экологического движения, может быть, даже не в рамках вашей организации, а вообще в рамках там, государства, для того, чтобы там, на уровне бизнеса это играло. Ну, скажем так, у нас есть какой-нибудь промышленник, да, который там, сознательно переходит на экостандарты, какую-то экологизацию предприятия, и вот, собственно, почему он не может там, стать активным участником российского экологического движения. Может же?
Абсолютно может.
Лен, вы знаете, вот я как раз в процессе езды сюда почему-то подумала на эту тему. На самом деле экологией, в моем понимании, должны заниматься, скажем так, сильнейшие, потому что вопрос, он достаточно тяжелый. Бизнес, он всегда заинтересован в отдаче, в эффективности, в снижении собственных затрат. Здесь вопросы экологии, они, это, наверное, все-таки историческое наследие, но мы его имеем в разрезе сегодняшнего дня. Так вот, те самые сильнейшие, в хорошем смысле слова, люди, мы их как раз сейчас и уже отчасти собрали, угу. Уже дополняем и находимся в стадии, в хорошей стадии поиска. Это сильнейшие люди, которые разбираются в экологии. Это тот научный потенциал, который существует в России.
Вот да, я как раз хотела уточнить, будут ли люди да, науки присутствовать.
Мы делаем, создали сейчас уже аналитический центр, который будет представлен и представлен уже сейчас людьми, которые являются а, профессионалами, б, не побоюсь этого слова, являются людьми глубоко порядочными. У которых цель в первую очередь стоит – это развитие от себя к большому и хорошему будущему для своих детей. Вы понимаете, вот у меня глубокое убеждение, что мы живем в разрезе сегодняшнего дня, у нас есть дети, а у детей будут тоже их дети, это будут наши внуки. Вопрос, что мы им оставим, и насколько мы можем им привить и собственным примером показать, и создать уже сегодня те самые предпосылки для их развития и развития в правильном направлении. Поэтому здесь, вот в нашем понимании, российское экологическое движение, оно как раз и является источником и центром концентрации всех самых сильных и активных людей, будь то люди бизнеса, которые позитивно готовы реагировать и искать в том числе и инструмент. Может быть, у них сейчас не все получается, но я абсолютно убеждена, что любой человек крупного бизнеса, который, по иронии судьбы, все равно является загрязнителем, никогда при совместной работе с государством не откажется что-то модернизировать, найти какие-то новые подходы. И более того, если есть четкая позиция, и он видит лидеров в этом вопросе, я думаю, он и сам изменит свою позицию, даже если он сегодня об этом не так глубоко задумывается. Он об этом задумается. И то наша задача в том числе стимулирование поиска инструментов и предложения для того, чтобы это было мирное созидание и улучшение той ситуации, которая есть в разрезе сегодняшнего дня. Для того, чтобы и наши дети, и наши внуки жили как минимум не хуже, чем живем мы сейчас. С точки зрения экологии.
Рашид, тогда вот такой вопрос к вам. Если российское экологическое движение не выступает там, сторонником все запрещать, а сторонником там, эпоха сотрудничества, да, для решения экологических задач, то вот если мы говорим сейчас конкретно о там, больших крупных промышленных предприятиях, это как вот один из примеров. Как на ваш взгляд, является ли эффективным посадить вот большие предприятия и население этих предприятий за какой-то диалог? Или здесь все-таки, я не знаю, российское экологическое движение может как раз выступить как посредником, сосредоточив всю информацию?
У нас первый вопрос. Я дополню предыдущую интервью с Еленой и продолжу вновь заданный вопрос. У нас есть из тех людей, из тех наших активистов, которые есть в наших рядах, вы задали вопрос, есть ли там наука? У нас есть люди с учеными степенями, прям доктора, которые занимались именно непосредственно экологией. Продолжая вопрос, у нас есть руководители предприятий, где есть вредное производство. И они присоединились к нам именно к вопросу того, что они пытаются выстроить диалог между людьми, между людьми, как своим коллективом, так людьми, которые, где они живут и где находится их производство, как оно влияет на природу. То есть именно вот
с конкретным запросом.
С конкретным запросом они приходят. Более того, мы даже помогаем. То есть есть примеры, когда говорят, вот у меня есть проблема, там, руководитель одного предприятия говорит, вот проблема, а я не могу ее как бы для себя решить. То есть есть желание, есть, допустим, даже финансовые средства, но нет. Привлеките, помогите мне привлечь тот научно-технический потенциал, который есть, чтобы этот вопрос решить, потому что люди начинают заболевать на, это, ну, на определенном виде производства. Мы всех объединяем, если так можно говорить, собираем за один стол и дальше предлагаем, и они предлагают, обсуждаем новые решения, которые могут помочь в разрешении данной проблемы, как в частности, вот это, отвечая на вопрос.
Ну и к вопросу о том, вот, кто будет контактировать с промышленными предприятиями, я уже поняла, как это выстраивается.
Да.
То есть это так же, но мне кажется, это тоже должен быть и уровень, там, это надо выходить на регионы, тем более, что сейчас при очень многих губернаторах, при них, там, при глав территории созданы экологические советы. То есть вот как только там президент в прошлом году объявил этот тренд, да, экологический, то есть все на 20% снижаем загрязнение воздуха. И вот, собственно, такие как бы истории, такие экспертные группы начали появляться. Вот, как бы, я так понимаю, что с ними тоже.
У нас с ним проблем нет, проблемы с ними нет, к нам именно приходит, именно задавая вопрос. Вот еще раз повторюсь, мы готовы, помогите нам. И более того, часть из них, к примеру, не может разобраться так, в логике, что им по шагам делать. А часть говорит, слушайте, мы уже сделали комплекс мероприятий, но вот у нас зависло здесь, здесь и здесь. Мы приходим как на уровне региональном, так и на федеральном, помогаем этот как бы пазл им сложить. Вот они даже довольны, и вот, в принципе, пока.
Уважаемые зрители, вот благодаря нашим сегодняшним гостям вырисовывается такая история. Я просто, наверное, алгоритм проговорю, для того, чтобы там было понятно. Да? Есть у вас экологический запрос, есть у вас желание поучаствовать в каком-то экологическом, в решении экологической задачи, есть российское экологическое движение, соответственно, попасть в него можно, как мы уже ранее говорили, через сайты, через все информационные каналы, которые доступны, через тех людей, которые там общаются, реализуют какую-то деятельность, задать свой вопрос, получить на него ответ. Правильно?
Да.
Ну вот без этой вот, без лишней суеты, без, как я называю, там, без лишней бюрократии.
Да.
Вот это, наверное, самое главное. Ну и поскольку у нас время программы, к сожалению, ограничено, не можем мы... Нельзя с интересными людьми общаться вот, в рамках эфира столько, сколько хочется, поэтому тоже какие-то важные моменты я предлагаю еще обсудить. Это касается, безусловно, и мировых трендов, потому что Россия – это сейчас территория пристального внимания и какой-то, вот, ну, я буду по-простому говорить, да, любой косяк со стороны России, он эхом отражается, там, я уж не говорю о каких-то там больших военных политических историях, я сейчас говорю как раз в том числе про экологию, потому что когда вопрос стал по Арктике, да, что, ну, как бы, ну, у нас она, ну, рядышком она находится, да, и здесь несколько стран стали настаивать на том, чтобы нам нужен прямой доступ, нам нужно контролировать эту территорию, вот, не является ли, ну, то есть, если рассматривать экологию с точки зрения все-таки международного политического инструмента, не является ли, вот, как бы наша такая общая задача по экологизации убрать, ну, нивелировать вот тот шумовой эффект, который сейчас от России идет вовне. Это вот лично мой вопрос, потому что он меня действительно беспокоит. У нас же появилась, я к чему веду, у нас появилась там Грета Тунберг, да, ну, как бы вот есть такой персонаж. У нас в России таких персонажей нет. Вот. На мой взгляд, это логика и это менталитет нашего российского человека. То есть, условно, мы должны понимать, то есть мы не можем обращать внимание на лозунг одного человека, мы должны понимать, зачем мы это делаем. Ну, как-то у нас так сознание, видимо, сформировано. Вот если российское экологическое движение вот, проводит какую-то точечную работу, подсоединяет регионы, позволяет, там, аккумулирует на своей площадке экспертов, да, модерирует всю эту историю, то все-таки это должно же выходить в какие-то большие мероприятия. То есть ваша представленность на международных форумах, потому что вот там, где Грета Тунберг последний раз выступала, там не было наших представителей. Вот. И тем не менее, повестка звучала, и в адрес России тоже было сказано несколько слов, да? То есть обозначено. Вот. Или пока мы убираемся у себя, а потом мы будем уже как-то представлены. Вот, Рашид, здесь ваш путь каков?
Я скажу так, мы относительно пока молодая организация, Планы у нас есть, мы их обсуждаем. Но прежде чем, ну, так, наверное, скажу, прежде чем заявляться в мир с какими-то инициативами, надо постараться навести порядок у себя, чтобы показать товар лицом. То есть можно говорить о разных проблемах, которые существуют экологически в мире, но нам пока есть, Елена не даст соврать, хватает столько проблем у нас внутри, что мы бы хотели с ними разобраться. Но мы не отрицаем того, что мы не хотим заниматься какими-то международными программами. Есть определенные выходы, но они пока в форме такого диалога. Люди интересуются, кто мы, что мы делаем.
Присматриваются.
Да, присматриваются. Поэтому там. А так планы есть, конечно, мы бы хотели.
Угу.
Расширяться.
Ну, мы абсолютно информационно открыты, и это наша позиция, да, в первую очередь. И в моем понимании это вопрос еще лежит в плоскости дипломатии. Ведь спекуляции, которые идут со всех сторон по разным направлениям, и в том числе по экологическим, они могут носить более острый характер, менее острый характер. Естественно, наше движение, оно заинтересовано в том, чтобы любые, даже при наличии этих спекуляций, чтобы они были снивелированы. Поэтому, в моем понимании, информационная открытость и те действия, которые мы осуществляем, они могут как раз стать частью багажа, позитивного багажа, который может быть рассмотрен и быть с нашей стороны аргументом на те спекуляции, которые могут исходить из разных источников и, к сожалению, и от других стран. Поэтому здесь самый главный аспект – это информационная открытость и конкретные шаги. Наша же программа на проделы, поэтому да, вот наша базовая концепция – это то, что мы хотим делать и освещать свои шаги,
ну, вот и, как
и
раз
показывать их.
О ближайших тогда мероприятиях, то есть что-то планируется такое вот, ну, масштабно-глобальное, в котором там и я могла бы принять участие?
Во-первых, у нас планируется съезд. Вот, в силу того, что наше движение охватывает сейчас большую часть уже Российской Федерации, и мы планируем расширять наше присутствие. Мы подбираем самые лучшие, самые сильные и активные кадры в регионах, угу, для того, чтобы они могли проводить нашу политику. Вся политика, она закладывается, ну, это неизбежно все равно, в центральном аппарате, в Москве, и инкорпорируются в регионы, но в том числе, в первую очередь, на основании их понимания, их региона, потому что Россия очень большая, очень специфична, и вот наш первый съезд, который мы планируем провести достаточно в ближайшей перспективе, он как раз и будет общим собранием для выработки общих позиций, общих подходов. А, естественно, конечно, мы будем принимать участие во всех крупных мероприятиях, которые будут проходить и в России, и, может быть, отчасти и за рубеж будем выезжать для того, чтобы и послушать, их посмотреть, и что-то подсмотреть,
и
в
показать.
Хорошем смысле этого слова, да, донести свою позицию, быть неким таким, ну, может быть, это громко сказано, но голубем мира в сфере экологии со стороны Российской Федерации. Я надеюсь, что мы можем на это претендовать, потому что это благая миссия, ну, вот как-то вот так.
Ну что ж, уважаемые мои гости, напоминаю, что в эфире программы «Я в деле» сегодня были, нет, не эко-активисты, а люди, профессионалы-организаторы, которые помогают в реализации задач, связанных со снижением нагрузки на окружающую среду. Мне кажется, что любая общественная организация, которая выступает за такую инициативу, она достойна вашего внимания. Рашид Нургалиев, председатель Российского экологического движения, Музыка Елена, заместитель руководителя исполнительного комитета Российского экологического движения. Вот те люди, которые благодаря нашему эфиру являются для вас точкой входа в экодеятельность. Вам огромное спасибо и за вашу миссию,
спасибо,
за вашу идеологию,
спасибо,
и за ваш очень правильный, на мой взгляд, структурный подход. Потому как кричать поздно, надо уже делать.
Действовать.
Программа «Я в деле». Меня зовут Рябина Алина, это канал Медиаметрикс. Будем с вами в действии смотреть, как преображается экология нашей страны. Всем пока. До свидания.
Спасибо.